Второе. Доклад о текущем моменте 24 апреля, 7 мая. Страницы с 342 по 360. Первое. Протокольная запись. Товарищи, мне приходится по вопросу о текущем моменте, об его оценке, захватить чрезвычайно широкую тему, которая, насколько я могу судить, распадается на три части. Во-первых, оценка собственно политического положения у нас в России, отношение к правительству и создавшемуся двоевластию. Во-вторых, отношение к войне. И в-третьих, создавшаяся международная обстановка рабочего движения, поставившая его, если говорить о мировом масштабе, непосредственно перед социалистической революцией. Я думаю, что мне придется на некоторых пунктах остановиться только кратко. С другой стороны, я имею представить вам проект резолюции по всем этим вопросам, но с оговоркой, что ввиду крайнего недостатка сил у нас, а также ввиду того политического кризиса, который создался здесь, в Петрограде, мы не могли не только обсудить резолюцию, но также и сообщить ее своевременно на места. Таким образом, я повторяю, что это только предварительные проекты, облегчающие работу в комиссии и позволяющие сосредоточить ее на некоторых наиболее существенных вопросах. Я начинаю с первого вопроса. Если я не ошибаюсь, Московская конференция приняла ту же резолюцию, что и Петроградская общегородская. Голоса с мест. С поправками. Я не видел этих поправок и не могу судить. Но так как Петроградская резолюция была напечатана в «Правде», то если не будет возражений, я могу считать, что она всем известна. Эту резолюцию я вношу как проект на настоящую всероссийскую конференцию. Страница 343. Большинство партий мелкобуржуазного блока, царящего в Петроградском совете, представляет нашу политику, в отличие от своей, как политику скоропалительных шагов. Наша политика отличается тем, что мы требуем прежде всего точной классовой характеристики происходящего. Основной грех мелкобуржуазного блока состоит в том, что он фразой заслоняет от народа правду о классовом характере правительства. Если товарищи москвичи имеют поправки, они могли бы их сейчас прочесть. После этих слов Ленина Бубнов огласил текст резолюции областной конференции Центрального промышленного района, Московской. Затем Ленин приступил к продолжению доклада. Читает резолюцию Петроградской общегородской конференции об отношении к Временному правительству. Признавая, первое, что Временное правительство по своему классовому характеру является органом господства помещиков и буржуазии. Второе. Что оно и представляемые им классы неразрывно связаны экономически и политически с русским и англо-французским империализмом. Третье. Что даже возвещенную им программу оно осуществляет лишь неполно, и только под напором революционного пролетариата и отчасти мелкой буржуазии. Четвертое. Что организующиеся силы буржуазной и помещичьей контрреволюции, прикрываясь знаменем Временного правительства, при явном попустительстве со стороны последнего, уже начали атаку против революционной демократии. Пятое. Что Временное правительство оттягивает назначение выборов в учредительное собрание, препятствует всеобщему вооружению народа, противодействует переходу всей земли в руки народа, навязывает ему помещичий способ решения аграрного вопроса, тормозит введение восьмичасового рабочего дня, попустительствует контрреволюционной агитации Гучкова и компании в армии, организует верхи командного состава армии против солдат и так далее. Страница 344. Я прочел первую часть резолюции, содержащую классовую характеристику временного правительства. Разногласия с резолюцией москвичей, поскольку можно судить из одного текста резолюции, едва ли существенны. Но общую характеристику правительства как контрреволюционного я бы считал неправильной. Если говорить вообще, то надо выяснить, о какой революции мы говорим. С точки зрения буржуазной революции этого сказать нельзя, так как она уже окончилась. С точки зрения пролетарско-крестьянской говорить это преждевременно, так как нельзя быть уверенным, что крестьяне пойдут непременно дальше буржуазии, и выражать свою уверенность в крестьянстве, в особенности теперь, когда оно повернуло к империализму и к оборончеству, то есть к поддержке войны, по-моему, неосновательно. А сейчас оно вошло с кадетами в целый ряд соглашений. Поэтому я считаю этот пункт резолюции товарищей москвичей политически неправильным. Мы хотим, чтобы крестьянство пошло дальше буржуазии, чтобы оно взяло землю у помещиков. Но сейчас еще о его будущем поведении ничего сказать определенно нельзя. Мы тщательно избегаем слов «революционная демократия». Когда речь идет о нападении правительства, тогда можно говорить об этом. Но сейчас эта фраза прикрывает максимальный обман, потому что разделить классы, которые в этом хаосе слились, очень трудно. Наша задача – освобождать тех, которые плетутся в хвосте. Для нас советы важны не как форма. Нам важно, какие классы эти советы представляют. Поэтому необходима длительная работа по прояснению пролетарского сознания. Продолжает чтение резолюции. Шестое. Что в то же время это правительство опирается в данный момент на доверие и до известной степени на прямое соглашение с Петроградским советом РИСД, который объединяет сейчас заведомое большинство рабочих и солдат, то есть крестьянство. Страница 345. Седьмое. Что каждый шаг временного правительства, как в области внешней, так и внутренней политики, будет открывать глаза не только пролетариям города и деревни и полупролетариям, но и широким слоям мелкой буржуазии на истинный характер этого правительства. Конференция постановляет, что... Первое. Для перехода всей государственной власти в руки советов РИСД или других органов, непосредственно выражающих волю народа, необходима длительная работа по прояснению классового пролетарского сознания и сплочения пролетариев города и деревни против колебаний мелкой буржуазии, ибо только такая работа служит действительным залогом успешного движения вперед всего революционного народа. Второе. Что для такой деятельности необходима всесторонняя работа внутри советов РИСД, увеличение их числа, укрепление их силы, сплочение внутри их пролетарских интернационалистических групп нашей партии. Третье. Усиленная организация своих социал-демократических сил для того, чтобы новую волну революционного движения провести под знаменем революционной социал-демократии. Здесь гвоздь всей нашей политики. Мелкая буржуазия вся сейчас колеблется и прикрывает свое колебание фразой о революционной демократии. И мы должны противопоставить этим колебаниям пролетарскую линию. Сорвать ее преждевременным выступлением желают контрреволюционеры. Нашими задачами является увеличение числа советов, укрепление их сил, сплочение внутри нашей партии. Москвичи в третьем пункте прибавляют контроль. Представлен этот контроль Чхидзе, Стекловым, Церетели и другими руководителями мелкобуржуазного блока. «Контроль без власти» есть пустейшая фраза. Как я буду контролировать Англию? Для того, чтобы ее контролировать, надо захватить ее флот. Я понимаю, что неразвитая масса рабочих и солдат может наивно и бессознательно верить в контроль. Но достаточно подумать об основных моментах контроля, чтобы понять, что эта вера – отступление от основных принципов классовой борьбы. Страница 346. Что такое контроль? Если я напишу бумажку или резолюцию, то они напишут контрреволюцию. Для того, чтобы контролировать, нужно иметь власть. Если это непонятно широкой массе мелкобуржуазного блока, надо иметь терпение разъяснить ей это, но ни в коем случае не говорить ей неправду. А если я заслоняю это основное условие контролем, я говорю неправду и играю в руку капиталистам и империалистам. Пожалуйста, ты меня контролируй, а я буду иметь пушки. Будь сыт контролем, говорят они. Они знают, что отказать народу сейчас нельзя. Без власти контроль – мелкобуржуазная фраза, тормозящая ход и развитие русской революции. Вот поэтому я возражаю против третьего пункта товарищей москвичей. Что касается этого своеобразного переплета двух властей, когда временное правительство, не имея в своих руках власти, пушек, солдат и вооруженной массы людей, опирается на советы, которые, полагаясь пока на обещания, ведут политику поддержки этих обещаний, то если вы хотите участвовать в этой игре, вас постигнет крах. Наша задача не принимать участие в этой игре. Мы будем продолжать работу разъяснения пролетариату всей несостоятельности этой политики. И каждый шаг действительной жизни покажет, насколько мы правы. Мы сейчас в меньшинстве. Массы нам пока не верят. Мы сумеем ждать. Они будут переходить на нашу сторону, когда правительство им себя покажет. Колебания правительства могут их оттолкнуть от себя, и они хлынут в нашу сторону. И, учитывая соотношение сил, мы тогда скажем: «Наше время пришло». Теперь я перехожу к вопросу о войне, который практически нас объединил, когда мы выступили против займа, отношение к которому показало сразу воочию, как делятся политические силы. Как писала речь, все, кроме единства, колеблются. Вся мелкобуржуазная масса за заем с оговоркой. Капиталисты делают кислую мину, с улыбкой кладут резолюцию в карман и говорят: «Вы можете говорить, а действовать все-таки будем мы». Во всем мире все те, которые голосуют сейчас за заем, называются социал-шовинистами. Страница 347. Я перейду прямо к чтению резолюции о войне. Она делится на три части. Первая. Характеристика войны с точки зрения ее классового значения. Второе. Революционное оборончество масс, чего нет ни в одной стране. И третье. Как кончить войну. Многим, в том числе и мне лично, приходилось выступать, особенно перед солдатами, и я думаю, что если разъяснять все с классовой точки зрения, то для них всего более неясно в нашей позиции, как именно мы хотим кончить войну, как мы считаем возможным ее кончить. В широких массах есть тьма недоразумений, полного непонимания нашей позиции, поэтому мы должны быть здесь наиболее популярными. Читает проект резолюции о войне. Современная война со стороны обеих групп воюющих держав есть война империалистическая, то есть ведущаяся капиталистами из-за господства над миром, из-за дележа добычи капиталистов, из-за выгодных рынков финансового банкового капитала, из-за удушения слабых народностей. переход государственной власти в России от Николая II к правительству Гучкова, Львова и других, к правительству помещиков и капиталистов, не изменил и не мог изменить такого классового характера и значения войны со стороны России. Особенно наглядно обнаружился тот факт, что новое правительство ведет ту же, такую же империалистическую, то есть захватную, разбойничью войну в следующем обстоятельстве. Новое правительство не только не опубликовало тайных договоров, заключенных бывшим царем Николаем II с капиталистическими правительствами Англии, Франции и так далее, но и формально подтвердило эти договоры. Сделано это было без опроса воли народа и с явной целью обмануть его, ибо общеизвестно, что эти тайные договоры бывшего царя насквозь разбойничьи договоры, обещающие русским капиталистам ограбление Китая, Персии, Турции, Австрии и так далее. Страница 348. Поэтому пролетарская партия никак не может поддерживать ни теперешней войны, ни теперешнего правительства, ни его займов, какими бы пышными словами эти займы ни назывались, не разрывая совершенно с интернационализмом, то есть с братской солидарностью рабочих всех стран в борьбе против иго капитала. Никакого доверия не заслуживает также обещание нынешнего правительства отказаться от аннексий, то есть от завоевания чужих стран или от насильственного удержания в пределах России каких-либо народностей. Ибо, во-первых, капиталисты, переплетенные тысячами нитей банкового капитала русского и англо-французского, отстаивающие интересы капитала, не могут отказаться от аннексии в данной войне, не переставая быть капиталистами, не отказавшись от прибыли на миллиарды, вложенные в займы, в концессии, военные предприятия и так далее. Во-вторых, новое правительство, отказавшись от аннексии для обмана народа, заявило устами Милюкова 9 апреля 1917 года в Москве, что оно от аннексии не отказывается. В-третьих, как разоблачило дело народа, газета, в коей участвует министр Керенский, Милюков даже не переслал за границу своего заявления об отказе от аннексий. Предостерегая народ против пустых посулов капиталистов, конференция заявляет поэтому, что надо строго отличать отказ от аннексий на словах и отказ от аннексий на деле, то есть немедленное опубликование всех тайных грабительских договоров, всех актов внешней политики и немедленный приступ к самому полному освобождению всех народностей, которые угнетает или насильно привязывает к России или держит в неполноправном положении класс капиталистов, продолжая позорящую наш народ политику бывшего царя Николая II. Страница 349. Вторая половина этой части резолюции говорит об обещаниях, которые правительство дает. Быть может, для марксиста эта часть была бы излишней, но для народа это важно. Поэтому надо добавить, почему мы этим обещаниям не верим, почему мы не должны доверять правительству. Никакого доверия не заслуживает обещание нынешнего правительства отказаться от империалистической политики. Здесь наша линия должна заключаться не в указании на то, что мы от правительства требуем опубликования договоров. Это было бы иллюзией. Требовать этого от правительства капиталистов – это все равно, если бы мы потребовали раскрытия торговых мошенничеств. Если мы говорим, что надо отказаться от аннексий и контрибуций, то надо указать, как это сделать. И если нас спросят, кто это сделает, мы скажем, что это шаг по существу дела революционный. Такой шаг может сделать только революционный пролетариат. Иначе это будут лишь пустые обещания, пожелания, которыми капиталисты ведут на поводу народ. продолжает чтение проекта резолюции. Так называемое революционное оборончество, которое охватило теперь в России почти все народнические партии, народные социалисты, трудовики, социалисты-революционеры и оппортунистическую партию СД меньшевиков, ОК, Чхеидзе, Церетели и другие, а также большинство беспартийных революционеров, представляет из себя по своему классовому значению, с одной стороны, интересы и точку зрения мелкой буржуазии, мелких хозяев, зажиточных крестьян, которые, подобно капиталистам, извлекают прибыли из насилия над слабыми народами, а с другой стороны, является результатом обмана народных масс капиталистами, не публикующими тайных договоров и отделывающимися посулами и краснобайством. Очень широкие массы революционных оборонцев необходимо признать добросовестными, то есть действительно не желающими аннексии, захватов, насилия над слабыми народами, действительно стремящимися к демократическому, ненасильническому миру между всеми воюющими странами. Это необходимо признать, потому что классовое положение пролетариев и полупролетариев города и деревни, то есть людей, живущих целиком или отчасти продажей своей рабочей силы капиталистам, делает эти классы незаинтересованными в прибыли капиталистов. Страница 350. Поэтому, признавая, безусловно, недопустимыми и означающими на деле полный разрыв с интернационализмом и социализмом, какие бы то ни было уступки революционному оборончеству, конференция заявляет вместе с тем, что до тех пор, пока русские капиталисты и их временное правительство ограничиваются только угрозами насилия против народа, например, печально знаменитый указ Гучкова, грозящий карами за самочинное смещение начальства солдатами, до тех пор, пока капиталисты не перешли к насилию над свободно организующимися и свободно сменяющими и выбирающими все и всякие власти советами рабочих, солдатских, крестьянских, батрацких и других депутатов, до тех пор наша партия будет проповедовать отказ от насилия вообще, борясь против глубокой и роковой ошибочности революционного оборончества исключительно способами товарищеского убеждения, разъяснением той истины, что бессознательно доверчивое отношение широких масс к правительству капиталистов, худших врагов мира и социализма, есть в данный момент в России главная помеха быстрому окончанию войны. Часть мелкой буржуазии заинтересована в этой политике капиталистов, в этом сомневаться нельзя. И поэтому непозволительно пролетарской партии возлагать теперь надежды на общность интересов с крестьянством. Мы боремся за то, чтобы крестьянство перешло на нашу сторону, но оно стоит до известной степени сознательно на стороне капиталистов. Нет никакого сомнения, что пролетариат и полупролетариат не заинтересован в войне, как класс. Они идут под влиянием традиций и обмана. У них нет еще политического опыта. Отсюда наша задача – длительное разъяснение. Страница 351. Мы не делаем им ни малейших принципиальных уступок, но к ним мы не можем подходить как к социал-шовинистам. Эти элементы населения никогда социалистическими не были, никакого понятия о социализме не имеют, они только просыпаются к политической жизни. Но их сознание растет и ширится с необыкновенной быстротой. К ним надо уметь подойти с разъяснением, и это является самой трудной задачей, в особенности для партии, которая вчера еще находилась в подполье. У некоторых является мысль, не отреклись ли мы от себя, ведь мы пропагандировали превращение империалистической войны в гражданскую, а теперь мы говорим против нас самих. Но в России первая гражданская война кончилась. Мы теперь переходим ко второй войне между империализмом и вооруженным народом. И в этот переходный период, пока вооруженная сила у солдат, пока Милюков и Гучков еще не применили насилие, эта гражданская война превращается для нас в мирную, длительную и терпеливую классовую пропаганду. Если мы говорим о гражданской войне прежде, чем люди поняли ее необходимость, тогда мы, несомненно, впадаем в бланкизм. Мы за гражданскую войну, но только тогда, когда она ведется сознательным классом. Можно свергать того, кто известен народу как насильник. Теперь же насильников никаких нет. Пушки и ружья у солдат, а не у капиталистов. Капиталисты не насилием берут сейчас, а обманом. И кричать сейчас о насилии нельзя. Это бессмыслица. Надо уметь стоять на точке зрения марксизма, который говорит, что это превращение империалистической войны в гражданскую строится на объективных условиях, а не на субъективных. Страница 351. Мы пока отказываемся от этого лозунга. Но только пока. Оружие сейчас у солдат и рабочих, а не у капиталистов. Пока правительство не начало войны, мы проповедуем мирно. Правительству выгодно было, чтобы первый неосторожный шаг к выступлению был сделан нами. Им это выгодно. Они испытывают чувство озлобления, потому что наша партия дала лозунг мирной манифестации. Мелкой буржуазии, которая сейчас выжидает, мы не должны сдать ни одной йоты из своих принципов. Страница 352. Нет более опасной ошибки для пролетарской партии, как строить свою тактику на субъективных желаниях, там, где нужна организованность. Говорить, что за нас большинство, нельзя. В данном случае нужно недоверие, недоверие и недоверие. Базировать на этом пролетарскую политику значит ее убить. Третий пункт касается вопроса, как кончить войну. Точка зрения марксистов известна, но трудность в том, как ее передать массам в наиболее ясной форме. Мы не пацифисты и не можем отрешиться от революционной войны. Чем последняя отличается от войны капиталистической? Прежде всего тем, какой класс в ней заинтересован и какую политику заинтересованный класс ведет в этой войне. Выступая перед массами, надо давать им конкретные ответы. Итак, первый вопрос. Как отличить войну революционную от войны капиталистической? Массовики не понимают, в чем тут разница, что здесь речь идет о различии классов. Мы должны не только теоретически говорить, но мы должны практически показать, что мы тогда поведем войну действительно революционную, когда власть будет у пролетариата. Мне кажется, что такая постановка вопроса дает ответ более наглядный на вопрос о том, какая это война и кто ее ведет. В «Правде» напечатан проект воззвания к солдатам всех воюющих стран. Смотри настоящий том, страницы с 293 по 296. Мы имеем сведения о том, что на фронте происходит братание, но оно еще полустихийно. Чего недостает в братании, это ясной политической мысли. Солдаты инстинктивно почувствовали, что надо действовать снизу. Их классовый инстинкт революционно настроенных людей подсказал им, что только здесь настоящий путь. Но этого недостаточно для революции. Мы хотим дать ясный политический ответ. Для того, чтобы война могла быть окончена, власть должна перейти в руки революционного класса. Я бы предложил от имени конференции составить обращение к солдатам всех воюющих стран и напечатать это воззвание на всех языках. Страница 353. Если мы вместо всех этих ходячих фраз о мирных конференциях, на которых половина входящих членов – суть тайные или прямые агенты империалистических правительств, разошлем это воззвание, то это в тысячу раз быстрее приведет нас к цели, чем все мирные конференции. Мы не хотим иметь дело с немецкими Плехановыми. Когда мы ехали в вагоне по Германии, то эти господа социал-шовинисты, немецкие Плехановы, лезли к нам в вагон, но мы им ответили, что ни один социалист из них к нам не войдет. А если войдут, то без большого скандала мы их не выпустим. Если бы к нам впустили, например, Карла Либкнехта, то мы бы с ним поговорили. Когда мы выпустим воззвание к трудящимся всех стран и в нем дадим наш ответ на вопрос о том, как кончить войну, и когда солдаты прочтут наш ответ, дающий политический выход из войны, тогда братания гигантски шагнет вперед. Это необходимо для того, чтобы братания поднялось со ступени инстинктивного ужаса перед войной и перешло в ясное политическое сознание того, как из этой войны выйти. Перейду к третьему вопросу, именно к оценке текущего момента с точки зрения положения международного рабочего движения и состояния международного капитализма. С точки зрения марксизма нелепо останавливаться на положении только одной страны, говоря об империализме, тогда как капиталистические страны тесно связаны друг с другом. А теперь, во время войны, эта связь неизмеримо сильнее. В один кровавый комок спутано все человечество, и выхода из него поодиночке быть не может. Если есть страны более и менее развитые, то настоящая война их всех связала такими нитями между собой, что выход отсюда одной только страны представляется невозможным и нелепым. Мы все согласны, что власть должна быть в руках советов рабочих и солдатских депутатов. Но что они могут и должны сделать, если власть перейдет к ним, то есть будет находиться у пролетариев и полупролетариев? Получается сложное и трудное положение. И если мы говорим о переходе власти, то тут появляется опасность и в прежней революции, игравшая большую роль, а именно, революционный класс берет в свои руки государственную власть и не знает, что с нею делать. Страница 354. Примеры революций, которые именно на этом терпели свой крах, в истории революции имеются. Советы рабочих и солдатских депутатов, которые всю Россию покрывают теперь своей сетью, стоят сейчас в центре всей революции. Однако они, мне кажется, недостаточно нами поняты и изучены. Если они возьмут в свои руки власть, то это уже не будет государство в обычном смысле слова. Такой государственной власти, долго державшейся, нигде в мире не бывало, но к ней подходило все рабочее движение мира. Это будет именно государство типа Парижской коммуны. Такая власть является диктатурой, то есть опирается не на закон, не на формальную волю большинства, а прямо, непосредственно на насилие. Насилие – орудие власти. Каким же образом советы станут применять эту власть? Вернутся ли они к старому управлению через полицию? Будут ли вести управление посредством старых органов власти? По-моему, они этого сделать не могут. И во всяком случае перед ними стоит непосредственная задача устройства государства не буржуазного. Я употребил среди большевиков сравнение этого государства с Парижской коммуной, в том смысле, что она разбила старые органы управления и заменила совершенно новыми, прямыми, непосредственными органами рабочих. Меня обвиняют в том, что я употребил в настоящий момент слово, наиболее пугающее капиталистов, так как они стали комментировать его как желание непосредственного введения социализма. Но я его употребил лишь в смысле замены старых органов новыми, пролетарскими. Маркс говорил, что в этом величайший шаг вперед всего мирового пролетарского движения. Смотри письмо Маркса Кугельману от 17 апреля 1871 года. Маркс и Энгельс, избранные произведения в двух томах, том 2, 1955 год, страница 445. Вопрос о социальных задачах пролетариата имеет для нас громадное практическое значение. С одной стороны, потому что мы связаны сейчас со всеми другими странами, и вырваться из этого клубка нельзя. Либо пролетариат вырвется весь в целом, либо его задушат. С другой стороны, советы рабочих и солдатских депутатов есть факт. Нет сомнений ни для кого, что они покрывают собой всю Россию. Они являются властью, и другой власти быть не может. Если же это так, то мы должны ясно представлять себе, как они эту власть могут употребить. Говорят, что власть это такая же, как во Франции и в Америке, но ничего подобного там нет. Такой непосредственной власти там не существует. Страница 355. Резолюция о текущем моменте распадается на три части. В первой характеризуется объективное положение, созданное империалистической войной, в какое положение попал всемирный капитализм. Во второй – условия международного пролетарского движения. И в третьей – задача русского рабочего класса при переходе власти в его руки. В первой части я формулирую тот вывод, что во время войны капитализм развился еще больше, чем до войны. Он уже взял в свои руки целые области производства. Еще в 1891 году, 27 лет тому назад, когда немцы приняли свою эрфуртскую программу, Энгельс говорил, что нельзя по-прежнему толковать капитализм как отсутствие планомерности. Смотри, Энгельс, критики проекта социал-демократической программы 1891 года. Маркс и Энгельс, сочинение, том 16, часть 2, 1936 год, страницы 105-106. Это уже устарело. Если есть тресты, то отсутствия планомерности уже нет. В особенности в 20 веке развитие капитализма гигантскими шагами пошло вперед, а война сделала то, что не было сделано за 25 лет. А государствление промышленности пошло вперед не только в Германии, но и в Англии. От монополии вообще перешли к государственной монополии. Объективное положение дел показало, что война ускорила развитие капитализма. И оно шло вперед от капитализма к империализму, от монополии к огосударствлению. Это все придвинуло социалистическую революцию и создало объективные условия для нее. Таким образом, социалистическая революция придвинута ходом войны. Англия до войны была страной максимальной свободы, на что указывают всегда политики типа кадетской партии. Свобода была там потому, что там не было революционного движения. Война все сразу переделала. Страна, в которой десятилетиями не запомнят такого примера, чтобы покушались на свободу социалистической печати, сразу перешла к чисто царистской цензуре, и все тюрьмы переполнились социалистами. Страница 356. Капиталисты там веками научились управлять народом без насилия, и если они прибегли к насилию, значит, они почувствовали, что революционное движение растет, что иначе поступить нельзя. Когда мы указывали, что Либкнехт представляет массу, хотя он один, и против него 100 немецких Плехановых, нам говорили, что это утопия, иллюзия. Между тем, кто хоть раз бывал за границей на собраниях рабочих, тот видел, что сочувствие масс Либкнехту есть несомненный факт. Самые ярые противники его должны были хитрить перед массой, и если не притворяться сторонниками, то во всяком случае никто не смел выступать против него. Теперь же дело пошло еще дальше. Теперь мы имеем дело с массовыми стачками и имеем братание на фронте. В этом отношении пускаться в предсказания было бы величайшей ошибкой. Но что сочувствие к интернационалу возрастает, и что начинается революционное брожение в немецкой армии, это все-таки факт, показывающий, что революция там назревает. Теперь, каковы же задачи революционного пролетариата? Главный недостаток и главная ошибка всех рассуждений социалистов в том, что вопрос ставится слишком общий. Переход к социализму. Между тем, надо говорить о конкретных шагах и мерах. Одни из них назрели, другие еще нет. Сейчас мы переживаем переходный момент. Мы явно выдвинули формы, которые не походят на формы буржуазных государств. Советы рабочих и солдатских депутатов – такая форма государства, которой ни в одном государстве нет и не было. Это такая форма, которая представляет первые шаги к социализму и неизбежна в начале социалистического общества. Это факт решающий. Русская революция создала советы. Ни в одной буржуазной стране мира таких государственных учреждений нет и быть не может, и ни одна социалистическая революция не может оперировать ни с какой властью, кроме этой. Советы РСД должны взять власть не для создания обычной буржуазной республики или непосредственного перехода к социализму. Этого быть не может. Для чего же? Они должны взять власть для того, чтобы сделать первые конкретные шаги к этому переходу, которые можно и должно делать. Страх есть главный враг в этом отношении. Массам надо проповедовать, что эти шаги надо делать сейчас, иначе власть советов РСД будет бессмысленна и ничего не даст народу. Страница 357. Я пытаюсь дать ответ на вопрос, какие конкретные шаги мы можем народу предлагать, не становясь в противоречие с нашими марксистскими убеждениями. Для чего мы хотим, чтобы власть перешла в руки советов рабочих и солдатских депутатов? Первой мерой, которую они должны осуществить, является национализация земли. О ней говорят все народы. Говорят, что эта мера самая утопическая, и однако все приходят к ней именно потому, что русское землевладение так запутано, что иного выхода, кроме того, чтобы всю землю разгородить и превратить ее в государственную собственность, нет. Надо отменить частную собственность на землю. Это та задача, которая перед нами стоит, потому что большинство народа за это стоит. Для этого нам нужны советы. Эту меру провести со старым государственным чиновничеством невозможно. Вторая мера. Мы не можем стоять за то, чтобы социализм вводить. Это было бы величайшей нелепостью. Мы должны социализм проповедовать. Большинство населения в России, крестьяне, мелкие хозяева, которые о социализме не могут и думать, но что они могут сказать против того, чтобы в каждой деревне был банк, который дал бы им возможность улучшить хозяйство? Против этого они ничего сказать не могут. Мы должны эти практические меры крестьянам пропагандировать и укреплять в них сознание необходимости их. Другое дело синдикат сахарозаводчиков. Это есть факт. Здесь наше предложение должно быть непосредственно практическим. Вот эти уже созревшие синдикаты должны быть переданы в собственность государству. Если советы хотят брать власть, то только для таких целей. Больше ее не для чего им брать. Вопрос стоит так. Либо дальнейшее развитие этих советов, либо они умрут бесславной смертью, как было в Парижскую коммуну. Если нужна буржуазная республика, то это могут сделать и кадеты. Страница 358. Я кончу ссылкой на одну речь, которая произвела на меня наибольшее впечатление. Один углекоп говорил замечательную речь, в которой он, не употребив ни одного книжного слова, рассказывал, как они делали революцию. У них вопрос стоял не о том, будет ли у них президент, но его интересовал вопрос, когда они взяли копи, надо было охранять канаты для того, чтобы не останавливалось производство. Затем вопрос стал о хлебе, которого у них не было, и они также условились относительно его добывания. Вот это настоящая программа революции, не из книжки вычитанная. Вот это настоящее завоевание власти на месте. Буржуазия нигде так не оформилась, как в Питере. И капиталисты здесь держат в своих руках власть, а на местах крестьяне, не задаваясь никакими социалистическими планами, предпринимают чисто практические меры. Я думаю, что эта программа революционного движения одна верно указывает на настоящий путь революции. Мы за то, чтобы к этим мерам приступали с величайшей осмотрительностью и осторожностью, но только их надо проводить. Только в эту сторону надо смотреть вперед, иначе выхода нет. Иначе советы рабочих и солдатских депутатов будут разогнаны и умрут бесславной смертью. А если власть действительно будет в руках революционного пролетариата, то только для того, чтобы идти вперед. А идти вперед значит предпринимать конкретные шаги, а не словами только обеспечивать выход из войны. Полный успех этих шагов возможен только при мировой революции. Если революция войну задушит, если рабочие всех стран ее поддержат. Поэтому взятие власти – это единственная конкретная мера. Это единственный выход. Впервые напечатано в 1921 году в собрании сочинений Н. Ленина В. Ульянова, том 14, часть 2. Печатается по машинописному экземпляру протокольной записи.